По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И мы продолжаем наши беседы с Натальей Фомичевой, кандидатом психологических наук, руководителем Русского общества психосоматики. Пытаемся вот размотать этот клубок, да, сложных противоречий и сложного восприятия нами наших тел, реакции, влияния на нашу жизнь, да, процессов, которые в телах происходят. И еще к тому же обращаемся за помощью к великой русской литературе. Вот такой у нас интересный цикл программ. И на нашу сегодняшнюю встречу я подготовил вопрос, который, ну, знаете, для многих очень актуален, как оказалось. А звучит он так. Почему мы чувствуем себя неживыми? Да, то есть вот очень часто бывает такое, достаточно часто бывает такое, что ну, человек живет, то есть пульс есть, да,
дыхание
есть, и вроде бы даже и есть где жить, и есть на что, а при этом человек внутри себя прозябает, и для него в том числе опыт телесности становится вот таким как бы полуотвлеченным.
И как еще говорят, на автопилоте живу.
На автопилоте или наоборот, человек начинает даже, может быть, провоцировать какие-то экстремальные ситуации. Да? И вот сегодняшним нашим персонажем, я не говорю героем, станет понятно, почему, нашим персонажем будет главный персонаж произведения Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин, про которого как раз автор говорит, что, имея все возможности, казалось бы, скажем так, быть счастливым, я помню, вы не очень любите это слово, ну, то есть он молодой, хорош собой, из хорошей семьи, с хорошим образованием, достаточно состоятельный, и при этом вот Печориным по жизни как будто бы вот его ведет какая-то звезда такая, да, полынь, она... Ну, как бы, вот, делает из него такого добровольного маргинала. Он устраивает дуэль в Петербурге, лишается карьеры, его отправляют на Кавказ. На Кавказе он, как бы, обладая, в общем-то, сильным характером, не пытается специально совершать какие-то подвиги, там, влезает там, в историю с Беллой, как бы, рушит ей жизнь, да, потом бросает. Ну, и вот как можно там дальше перечислять, мы поперечисляем, ну, и все это заканчивается его трагической гибелью. Но вот здесь, если говорить про его внешность, то вот первое, что можно вспомнить, автор отмечает, вот его такой слабо выраженный контакт со своим телом. То есть он улыбается, а глаза пустые. Он сам по себе физически сильный человек, там может танцевать, воевать, а при этом садится и тут же сутулится, как будто бы в нем нет стержня. Да, он как мешок такой осыпается и так далее. Вот, то есть и самого себя Печорин в какой-то момент определяет как вампира. То есть вот он человек, который питается чужими эмоциями, чужими какими-то страстями, но сам в себе не находит способность на них откликнуться.
Это такой концепт внутренней пустоты, который очень любят психоаналитики, особенно когда речь идет про вот эту вот нарциссическую травму. Ужасно не люблю использовать сейчас термин «нарцисс», потому что началась какая-то, по-моему, битва и охота на нарциссов, да, везде их демонизируют, вот эта черная триада и так далее. На самом деле, ведь когда мы говорим про нарциссизм, во-первых, у нас...
Ну, давайте переведите. Это уже набило оскомину внутри нашего мира, а я уверен, что половина наших слушателей и слыхом не слыхивали. Значит, да, действительно, с какого-то момента вот в такой публичной московской речи наравне с терминами осознанность, наравне с темой там откликается, наравне с маркером...
Быть в потоке, в ресурсе и в моменте.
Да, и наравне с маркером абьюзер, потому что если посидеть в московских кафе, то там постоянно ты абьюзер, нет, ты абьюзер, значит. А я вот, он, конечно, абьюзер, но я не понимаю, насколько. Да, появилось понятие нарцисс. Как такого, насколько я понимаю, в основном это мужские характеры, да, мужских персонажей такими определяют. Причем я даже слышал, пограничный нарцисс, или там пограничники сейчас еще стали говорить. Вот кто это такие?
Сейчас я разверну ликбез, да?
Да.
А вообще, кто такой нарцисс, да? Это же герой
мифологии. Персонаж античной мифологии, да.
Который, что он влюбился в себя.
Да. Он был настолько хорош собой, что однажды, увидев собственное отражение в зеркале воды озера, не смог от него оторваться и так и умер, глядя на себя. И на месте его смерти вырос цветок нарцисс, который стал носить его имя. И вот, как бы, соответственно, это такой стал образ бесплодной красоты. Ну, как бы красоты, которая ни к чему не приводит.
И многие думают, что психологи используют этот термин, да, они имеют в виду именно вот такую вот самовлюбленность, причем самовлюбленность, там же еще, насколько я помню, была нимфа, которая тоже умерла от неразделенной любви.
Нет, там было немножко другое, насколько она в него влюбилась, он ее отверг, и вот она наложила на него проклятие, что вот как бы он увидел в отражении, то есть того единственного человека, который заслуживает полноты его любви, это оказался он сам. То есть это вот как бы, это скорее он бежал вот тоже от социализации некой.
И от отношений, потому что женишься на нимфе, и что там дальше делать-то?
Ой, не говорите.
Но на самом деле для того, чтобы нам вообще как-то реализовываться в этой жизни, нам нужно самим себе нравиться. Во-первых, потому что я часто говорю, да, своим клиентам, что у вас нет выбора. Вот вам с этим человеком жить точно до конца жизни. Со всеми остальными это как повезет, а вот с самим собой. И поэтому испытывать к себе чувство любви, уважения, да, какого-то вот, какой-то радости по поводу себя, это нормально. Но когда мы говорим о развитии вот того, что называется нарциссическим характером, который уже становится, ну, опять-таки, мешающим, да, мешающим самому человеку, окружающим его людям, то мы видим следующее. Когда ребенок появляется на свет, он познает самого себя через глаза и отклик родителей, да, он в них отражается, как зеркало, и родители, в зеркале, и родители дают ему обратную связь. И если ребенок получает на протяжении, да, раз за разом, там, год за годом, обратную связь не про то, какой ты есть, а про то, каким я хочу тебя видеть, вот тогда возникает то, что называется нарциссической травмой, да, там в психоанализе, это сейчас, конечно, будет психоанализ за 20 минут, и меня коллеги, наверное, распнут где-нибудь по кулуарам, но ладно. Мой нарциссизм позволит мне с этим справиться. Но на самом деле это история про человека, у которого есть очень глубокое внутреннее ощущение, что я должен соответствовать самым высшим стандартам, иначе меня не будут любить. И я получаю свою любовь за счет того, что я достигаю. Я становлюсь там лучшим, красивым, физически развитым, Печорин же там прекрасно танцует и так далее. И все это, по сути, я делаю для того, чтобы получать вот это внешнее одобрение. Потому что внутри у меня вот эта пустота. Там нет наполненности такой вот любовью к самому себе. Несмотря на то, что говорят о том, что вот нарциссы – это самовлюбленные люди, там скорее не про такую вот самовлюбленность, да, а там про то, что я постоянно должен получать подтверждение. И если говорить, вы сказали, да, про то, что там это чаще относится к мужчинам, это на самом деле гендерный стереотип.
Так, и ура!
Это вот история, да, которая там тоже очень любит обсуждаться, про то, что Фрейд недолюбливал женщин. И поэтому мужчинам он отдал нарциссический характер, а женщин, как их назвал, истеричками. И, по сути, да, вот это вот, ну, как бы, когда описывают такой классический истерический характер, это же тоже, как правило, женщина, ну, хистера – это вообще матка, да, по-гречески.
Да, по-гречески, да.
Которая нуждается в восхищении, подчеркивании ее значимости.
Там, если уж вы затронули, там вообще интересно. Дело в том, что в античности существовало поверье, что вот хистера, вот как бы матка внутри женщины, это просто самостоятельное живое существо, которое может навязывать женщине свою волю. То есть в этом плане, если мужчина более менее целостен, да, то вот как бы женщина, у нее есть такое общечеловеческое измерение, и есть вот это такое хтоническое, значит, как бы компонента, с которой невозможно договориться, но там, на которую можно только как-то воздействовать либо силой, либо, значит, там, страхом, либо чем-то еще, либо ее опасаться. И вот в этом плане истерия, вот это как бы то, что как бы бешенство матки...
Блуждающая,
это, да. Блуждающая. Это вот то, что вот эта вот матка, она как живое существо выходит из-под общечеловеческого разумного контроля.
И вот на самом деле сейчас-то в современном поле психологическом мы говорим о том, что нарциссический характер, он может быть и у мужчины, и у женщины. Точно так же, как и вот истероидный, демонстративный.
Кстати, тоже... Нарцисс тоже ведь похожим образом, я вдруг понял, описывает, что вот нарцисс может выглядеть как, ну, как бы, как обычный человек, но вот в нем есть вот это как бы хтоническое измерение, которое обязательно и ему не даст возможность порадоваться жизни и обязательно испортит жизнь тем, кто рядом с ним, и поэтому это как некое проклятие. То есть вот в этом плане девушки, которые боятся нарциссов, они ведут себя примерно так же, как древние греки, которые боялись ожившей матки, значит, внутри отдельных женщин. Это интересно, заступился сейчас за мужчину или нет?
Ну, в общем, возвращаясь, да, к теме нарциссического характера, это как раз-таки, вот когда мы говорим, опять же, про то, что характер может быть... Может помогать человеку адаптироваться, да, а может уже мешать. Вот история такого очень травмированного нарциссического характера, она действительно про то, что человек не может выстраивать близкие отношения. Он либо разрушает того, кто находится рядом, либо разрушается сам. И здесь... появляется тема привязанности, да, тоже один из терминов, который там сейчас уже ушел в такое общественное обсуждение, да, там много говорят о воспитании детей в русле теории привязанности, да, это становится таким трендом даже современным. А вот это вот избегающая привязанность, когда я в целом сблизиться-то хочу, потому что, ну, близость – это правда, это приятно, это безопасно, да, это телесно очень комфортно, но не могу, потому что если я сближаюсь, да, я вот этой своей травмой начинаю повреждать другого человека.
А, знаете, мне рассказывали, что это состояние близкое, вот когда, например, если... ребенок живет в условиях, когда ему говорят, что мы не можем позволить себе там домашнее животное, у тебя не будет собаки, а потом он, ну, попадает куда-то, где собака есть. И ему, с одной стороны, интересно с ней как бы коммуницировать, а с другой стороны, ну, он понимает, что собака его-то не будет. То есть как бы он начинает с ней как бы взаимодействовать, по умолчанию не привязываясь, ну, то есть вот как бы понимая, что в какой-то момент все равно придется оставить. То есть, и чем больше ему нравится с этой собакой общаться, тем больше он, значит, понимает, что за этим последует как бы боль расставания. И, ну, мне просто рассказывали, что у человека была подобная ситуация в детстве, а потом он увидел, что это повторяется в отношениях, что вот он как бы входит в отношения, про себя понимая, что это вот просто некое пространство удовольствия, куда его ненадолго пустили. И здесь вот надо вот как бы с опаской относиться и, соответственно, и не вкладываться в эту собаку, потому что она не будет твоей до конца.
Все ведь... равно наступит боль разочарования, да, лучше я попробую это контролировать.
Ну, что-то в этом роде.
хочу, так как мы с вами про тело говорим, да, я очень хочу сказать про телесность. Вообще, на самом деле, есть прям отдельное направление в психотерапии, где вот эти вот структуры характера, они описываются в том числе через осанку, телосложение, какую-то такую способность определенным образом двигаться. И нарциссический характер, он как раз-таки описывается через такую выправку. Там есть вот эта вот прямая спина, поднятый подбородок. Это телесно красивые люди. Говоря там в нашем, да, современном мире, наверное, если бы Печорин был сейчас здесь, он бы был завсегдатаем какой-нибудь качалки.
У него было бы много подписчиков в соцсетях.
У него было бы много подписчиков.
Он пилил бы селфи.
Значит. Обязательно. Ага. Селфи – это неотъемлемая часть, но только правильное селфи. Не такое селфи, как вот я там из-под стола себя сфотографировала, да, с фильтрами. То есть там как будто бы к телу очень много внимания и даже как будто бы заботы. Ну, хорошо же ходить в спортзал и там ухаживать за собой, стричь ногти на ногах, да, что у нас там еще является неотъемлемой частью.
Я тут пару раз признался у себя на странице в соцсетях, что я хожу делать себе маникюр и, значит, заработал массу гневных реплик не только от мужчин, но и от женщин.
Гневных,
да, что... Значит, мужчина таким заниматься не должен, а если уж он таким занимается, то ни в коем случае не должен в этом признаваться.
А мужчина должен ногти топором себе обрубать?
Сгрызать, наверное.
Или же...
Обдирать об шкуру медведя, которого он душит собственными голыми руками.
Ну, то есть вот здесь вот, да, история, с одной стороны, про уход за телом, а с другой стороны, опять же, мы всегда ведь смотрим, из какой потребности это происходит. Это происходит не из потребности такой вот заботы о себе и ценности здоровья. Это происходит именно потому, что товар надо показывать лицом. И, кстати, там для человека с нарциссическим характером, почему еще думают, что они так о себе заботятся? Когда они, например, заболевают, они будут выбирать самого именитого врача. Вот того, кому сложнее всего попасть, который самый знаменитый, да, и самый такой статусный. Там очень важна тема статуса. И вроде бы как будто бы, да, это про то, что, ну, я так о себе забочусь, что я готов там на себя потратить там много денег и времени, но на самом деле нет, потому что это, опять же, история про то, что нужно подпитать вот этого нарцисса. И не случайно, да, вот этот термин вампира появляется, потому что ведь вампир испытывает вечный голод. И точно так же, когда мы говорим о таком уже... травмированном нарциссическом характере, нездоровом нарциссизме, да, когда, ну, вот я себе нравлюсь, и отлично, и это помогает мне двигаться, и в обществе, опять же, связи налаживать. А когда это травма, то это вот этот вечный голод в подпитке. Мне нужно, чтобы меня окружали самые статусные люди, потому что это подтверждает мой статус. Мне нужно, чтобы у меня была красивая отфотошопленная жена, да, там на 20 лет меня моложе. Мне нужно, чтобы у меня была уникальная машина и так далее. Это все попытки накормить то существо, которое накормить невозможно.
А вот интересно, что у Печорина еще вот его характер проявляется в такой тяге позубоскалить. То есть он говорит о том, что он смеется над всем на свете, особенно над чувствами. И здесь тоже, мне кажется, это может иметь параллели с
днем
сегодняшним.
Это очень типичная черта, потому что...
Он бы еще вечерами был бы под анонимным аккаунтом, он был бы троллем, да, и оставлял бы какие-то едкие комментарии, в том числе и под постами там, своих знакомых, да?
Кто у нас плюется ядом? Да, это, во-первых, да, люди с нарциссическим характером, потому что две основные, есть понятие психические защиты, да, это то, как мы справляемся с какими-то вызовами реальности. Есть много разных психических защит, это, опять же, это не хорошо, не плохо, то есть это то, что помогает нам как-то адаптироваться к среде. И очень типичной защитой для человека с нарциссическим характером является обесценивание. Я сначала идеализирую, потом обесцениваю, или какую-то часть идеализирую, ну, потому что мне нужно, чтобы у меня был вот этот вот перфекционистский мир, да, а потом обесцениваю, потому что мир не может быть идеальным. И склонность вот к такого рода едким замечаниям, да, каким-то саркастическим, это же не шутки, это именно сарказм и какая-то такая болезненная ирония, это тоже один из таких признаков такого характера.
Ну, вот давайте тогда все-таки вот про день сегодняшний чуть-чуть поговорим, потому что действительно троллинг, буллинг, с одной стороны, да, это стали такие отличительные особенности дня сегодняшнего, а с другой стороны, вот эта популярность, например, формата стендапа, который состоит во многом как раз именно из каких-то последних обесцениваний, да, почему там у этих юмористов там периодически возникают проблемы с законом, потому что вот оказывается, что они начинают над чем-то смеяться, а над этим смеяться уже нельзя. Это полгода назад было можно, уже нельзя. Да, и одни, значит, бедняжки там бегут из страны. Но все-таки, если вот и именно говорить про вот такой день сегодняшний, да, получается, не случайно Печорин – герой нашего времени. То есть он герой нашего времени в том числе?
Конечно. Более того, он же очень демонстрирует вот этот вот очень типичный образец поведения в контакте, в близости. Одну заманил, да, вторую бросил, обесчестил. Это же Тиндер, по сути. И я бы сказала о том, что он не только герой, но и героиня. Вот здесь вот Печорин уже теряет в нашем времени свою гендерную принадлежность. Ведь это же поведение, которое раньше было позволительно только мужчине.
А, то есть женщины-охотницы, да, которых так боятся многие мужчины, это вот такие Печорины нашего времени, да?
Да, да. Угу. Печоринки, как образовать здесь феминитив.
Ну, Печоринки хорошо. Да, да, потому что вот, Печорин же вот признается, что он говорит, как бы страстно, я, вот внимание, как бы страстно я не любил женщину, то есть не просто там она там привлекает его как трофей, а он испытывает к ней влечение, как бы страстно я не любил женщину, если только она даст мне почувствовать, что я должен на ней жениться, прощай, любовь. То есть вот как бы это вот идея как бы обязательности какой-то, идея вот повседневности, идея то, что вслед за вот этими яркими, вслед за этим ярким эмоциям может прийти что, какая-то рутина, да, то тут же убивает в нем намек на чувство.
Как говорится, когда женщина выходит замуж, она меняет внимание многих мужчин на невнимание одного.
Кошмар какой-то.
Это потеря вот этого диапазона, да, ассортимента, вот mm-hmm. я бы сказала, потому что все-таки если нужно совершить выбор и остановиться, и принять ответственность за этот свой выбор, и что-то дальше с ним делать, и тогда я лишаюсь возможности, а вдруг окажется, что это не тот выбор, вдруг это недостаточно статусный человек, что тогда делать?
Так, ну и хорошо. И какой, прежде чем мы уйдем на новость, у нас две минуты. И какой тогда рецепт? Потому что интересно, вот мы призываем, с одной стороны, там, не стигматизировать людей, которые там, ну, вот, не могут выйти за рамки своих какой-то там пищевых привычек, но при этом про Печорина, который не может выйти за рамки вот своей такой тяги к ассортименту чувственному, мы как будто бы с осуждением говорим о нем.
Я не говорю об этом с осуждением. Мне, в принципе, кажется, что у нас нет нормативной модели построения отношений. Вопрос, как самому человеку с этим? Вот, к сожалению, Печорину, похоже, было с этим не совсем хорошо, и поэтому вот здесь, если бы он пришел к психотерапевту, возможно, искали бы корни того, да что ж такого происходит, что он так не выносит эту близость.
Ему надо было стать порноактером, например, да?
Как вариант.
И тогда найти себя в этом призвании.
Адаптировать особенность своего характера.
Хорошо. А все-таки вот многие и мужчины, и женщины, они периодически грезят неким исправлением. То есть вот могла ли терапия помочь вот Печорину вот проработать себя так, что из такого как бы из зоны отчуждения вот он открыл бы в себе глубины сочувствия и стал бы там верным отцом, верным мужем и, значит, достойным отцом?
Это, конечно, зависит от, скажем так, степени выраженности нарциссического характера, потому что в целом считается, что сильно травмированный нарциссический человек не способен испытывать эмпатию и не способен ее в себе развить. Имитировать – да, понимать, когда нужно вот покивать и сочувственно посмотреть – да, а пережить глубоко и искренне – нет, слишком глубока травма.
Ну вот прям с такой вот печалью мы уходим на новости, а потом продолжим, не переключайтесь.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем нашу беседу с Натальей Фомичевой, обсуждая, с одной стороны, героя нашего времени Лермонтовского Печорина, а с другой стороны, говорим про то, как мы ощущаем свои тела, как ощущаем себя в теле, да, на печоринском примере. И напоминаю, что главный вопрос, с которого мы стартовали, почему мы чувствуем себя неживыми? Да, вот такой вот Печорин – это главный вампир великой русской, как бы, литературы. И у меня здесь вопрос, Наталья Фомичева, потому что наши беседы с ней периодически перерастают в полемику. И вот Наталья несколько раз со времени наших встреч говорила, что, например, задача психотерапии – не сделать людей счастливыми, а сделать их осознанными. Да? Но для большинства людей именно счастье, состояние счастья – это состояние жизни по преимуществу. Да? Вот как бы Печорин несчастен, и поэтому он не чувствует себя живым, и поэтому он компенсирует это, играя с людьми, насмехаясь над ними. Или там автор говорит, что его любимое занятие – это была охота. Вот как бы преследовать какое-нибудь живое существо, убить его, лишить жизни, и в этот момент он сам ощущает такой жизненный экстаз. Так вот, когда же мы живем? Когда мы счастливы или когда мы осознанны?
В осознанности встречаются моменты счастья. Мы же не говорим о том, что мы полностью противопоставляем эти два момента. Но, как правило, ведь на самом деле, если попросить человека описать момент, когда он был счастлив, вы увидите там максимум осознанности. Органы чувств все воспринимают максимально информацию, да, и вот эти вот поступающие из окружающей среды стимулы. Там максимальный контакт с собственным телом и проживание вот каждой секунды в этой телесности. И если мы говорим про то, что момент счастья для многих – это контакт с любимым человеком, это еще и максимальный контакт с другим. Когда мы как будто бы не только себя ощущаем, да, но еще и видим вот себя глазами другого, и это добавляет нам вот этой полноты ощущений. Поэтому речь не идет о том, что осознанный человек, он обречен на то, что никогда он это счастье не испытает.
Подождите, Печорин, про которого вот мы говорили, что он избегал длительных отношений, да, и пришли к выводу, что в том числе и потому, что опасался, и, возможно, справедливо опасался, что в отношениях неизбежно пропадет вот это тайна узнавания друг друга, это удовольствие открывать там другого человека, там, в его телесности. Ну, что там на шестой год, что там своей жене-то знать-то не будешь, уже как бы все как бы и знал, и видел, да?
Поэтому нужно выйти замуж за человека с расстройством множественной личности. И там будет их сразу 12.
Ну вот вы сейчас поиронизировали, а кто-нибудь возьмет ваши как бы слова на вооружение. Хотя я, кстати, слышал, что бывают и такие браки. Еще раз все-таки. Вот тут есть такой нюанс, ну, как узнавание жизни и переоткрывание ее для себя. Или вот проживание той, как бы, единственной жизни, которая у тебя есть, вот в тех условиях, которые тебе даны. Вот как бы Печорин явно боится жить в долгую. Да? Вот ему вот нужны вот эти яркие всполохи, которые потом тонут в его внутренней вот этой унынии и пустоте.
Было очень интересное исследование, я сейчас начну немножко издалека.
Отлично, да.
Про то, что у людей, которых часто можно видеть среди вот таких вот адреналинщиков, это либо склонность к каким-то экстремальным видам спорта, либо склонность к тому, чтобы нарушать закон. Ну, потому что это тоже адреналин. А у них снижена чувствительность ладоней. И из этого был сделан вывод, да, что в целом рецепторы, порог вот этот вот восприятия, он у них выше, чем у обычных людей. И для того, чтобы почувствовать себя живым, да, почувствовать какие-то сильные эмоции, им нужны большие стимулы, чем, ну, какому-то среднестатистическому человеку. И самое интересное, что это приводит, ну, к такого рода зависимости, потому что как только я получил тот стимул, который преодолел вот этот мой порог восприятия, у меня пошел дофаминовый ответ, дальше мне нужно еще и еще интенсивнее. И я бы говорила здесь о том, что это, возможно, не такой осознанный страх, что я войду в отношения и постепенно там это все утратит свою яркость, а постоянная потребность в более интенсивной стимуляции. С одной стороны, да, поэтому вот желание что-то все время новое и, опять же, на грани опасности, ведь Печорин там не может угомониться и довольствоваться, да, какими-то обычными свободными женщинами, ему же нужно обязательно вот пройти по вот этой вот кромке. Есть такое направление, транзактный анализ, основателем которого был Эрик Берн, и там есть вот эта книга «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди», она такая довольно популярная, но на самом деле последователи Берна выделили еще такую историю, которая называется «Игры высшего порядка». Это игры со смертью, когда я постоянно разворачиваю вот эту вот историю, где я нахожусь на краю. И это, кстати, может быть как экстремальный спорт, так и курение, когда у тебя уже четвертая стадия рака легких. Психологически, я имею в виду, перерабатываться. И вот, с одной стороны, я бы говорила здесь о том, что там есть вот эта потребность такой интенсивной стимуляции, а с другой стороны, это все-таки еще и определенный тип выстраивания отношений в принципе, то, что в психологии называется привязанностью.
Так.
Потому что у нас есть, ну, скажем так, механизм привязанности. Вот вообще привязанность – это то, что помогает выживать человечеству. Если бы мы не испытывали привязанности к нашим детям, они бы помирали. Младенец, он беспомощен. И...
Да, в этом плане, да, я тоже читал, что вот эволюционно человечество как вид, оно, ну, как бы не очень удачно, потому что, ну, наше потомство, оно должно достаточно долго формироваться. То есть там какой-нибудь лисенок, он за две там какой-нибудь зимы адаптируется и уже на третий год становится полноценным там членом там стаи или там как бы, или наоборот уходит охотиться самостоятельно. А нам нужно 18 лет, ну там, если брать прошлое, от 12 до 18 лет, это все равно очень много, но чтобы хоть как-то дождаться какого-то соучастия вот этого ребенка, ну, как бы нашего наследника в жизни вида. Это очень много. И надо, чтобы все это время у родителей сохранялось к нему внимание, забота и интерес.
Да. И привязанность – это крайне интересный механизм, потому что, с одной стороны, там есть физиологическая составляющая. Есть гормоны, которые усиливают нашу привязанность.
Эти мамочки, которые кайфуют от запаха малышей, да, вот да, это да. Обсуждают, вот это все, да?
А у нас есть генетическая склонность умиляться, видя детские лица. Вот этот вот объект с большими глазами, пухлыми губами у большинства людей вызывает, ну, хоть какое-то шевеление, да? Почему? Мы так запрограммированы на самом деле. И есть, например, у нас в коже есть... рецепторы, у нас же много разных рецепторов, там есть болевые, температурные и так далее, а недавно были открыты так называемые цитотактильные рецепторы, которые реагируют на весь вот этот груминг, поглаживание, почесывание, и на самом деле это одна из проблем недоношенных детей, потому что они, рождаясь раньше срока, они не попадают вот в этот вот тактильный контакт с любящим тебя взрослым, а попадают они в кювет, да, в котором атмосфера, температура поддерживается, а контакта нет. И цитотактильные рецепторы, как оказалось, да, уровень их развитости, он тоже влияет в дальнейшем на привязанность. Ну и помимо физиологии у нас, конечно, есть еще и надстройка психологическая. Да? У нас есть любовь, нежность, вся вот эта вот история про теплоту, доброту и заботу. У нас есть надстройка социума. Родители, которые бросают своих детей, особенно если это матери, да, они подвергаются остракизму и осуждению. То есть привязанность – это такой вот очень многофакторный феномен, и тип привязанности формируется примерно к 2 годам.
Угу.
Дальше мы уже в целом будем строить наши отношения со значимыми людьми, именно исходя вот из этого плюс-минус такого типа привязанности. И если немножко упростить, да, чтобы это не переводить в такую лекцию по психологии, мы можем выделить 4 типа. Есть привязанность безопасная или надежная, когда я в контакте с другим ощущаю себя хорошо, когда мне нравится быть в контакте с другим, но при этом, если этот другой куда-то исчезает, он вышел на работу, да, у меня не начинается паника по поводу того, что по пути на работу он наверняка найдется другую, помоложе, да, и как это, растворится вдали. И в целом люди с такой вот надежной, безопасной привязанностью, они себя чувствуют довольно комфортно. Ну, вот если говорить там про счастье, да, или про какую-то внутреннюю такую вот внутреннюю гармонию, наверное, вот мы можем говорить вот в этих рамках. И это не означает, что, например, они не горюют, если отношения заканчиваются, если партнер там умирает или правда находит себе кого-то еще. Они проживают горе, но при этом они сохраняют себе способность быть в близости.
А мне интересно, социологи подсчитывали, какой процент населения вот подходит под ваши описанные критерии? Потому что мне кажется, это какие-то считанные единицы на уровне погрешности.
В психологии всегда есть идеальная сферическая модель, ага, здорового человека, да, в вакууме. А второй тип привязанности – это такой тревожно цепляющийся. И мы можем видеть таких детей, которые очень беспокоятся, как только мама исчезает из поля зрения. Да, они с большим трудом переносят разлуки, они очень застенчивые, да, они вот вцепились в буквальном смысле в одежду, да, и держатся. И на самом деле откуда берется такая привязанность? Ну, конечно, она берется от тревожных родителей, которые все время беспокоясь, что с ребенком что-то произойдет, они его не отпускают. Не трогай, с собачкой не играй, да, там с мальчиком тоже отойди, будь рядом, не уходи никуда, там опасно. Там постоянно идет вот эта трансляция того, что мир очень опасен, поэтому ты должен находиться рядом с вот этой вот фигурой взрослого. Это единственный для тебя способ оставаться в безопасности. Что происходит, когда такой человек вырастает? Он мертвой хваткой вцепляется в партнера, который, ну, как бы...
Спасает брак любыми вообще средствами.
Да, который будет вот символизировать эту безопасность, да, вот эта вот каменная стена, выйти замуж, чтобы быть за каменной стеной. Он очень беспокоится по поводу возможного разрыва отношений, да, то есть там есть вот эти переживания, а где, а как, а куда, а с кем переписывается. А это может превращаться там, например, в тенденцию проверять, а чем там вообще человек занимается-то в свободное от работы время? То есть там есть такое глобальное переживание, что если отношения вдруг нарушатся, я не выживу.
Угу.
И это же детское переживание, да, ребенок в 2 года правда не выживет, если там родители куда-то денутся. Но при этом я бы сказала, что у нас вот этот тип привязанности, он еще является социально одобряемым. Если ты не тревожишься по поводу своего ребенка, то ты очень плохая мать. Да, если ты там не обдаешь кипятком овощи и фрукты, ну, то ты прям желаешь ребенку близкой погибели.
Ой, приведу, я думаю, неожиданный, непонятный для большинства пример. Недавно, ну, так получилось, пересматривал известный в советское время, был такой спектакль, или потом фильм, по его мотивам снимали, «Заседание парткома» с авторством Александра Гельмана. Вот, отца Марата Гельмана, если там кто-то знает. И там есть замечательный момент, когда герой как бы, актера Калягина, а он Калягин, он как раз там, по-моему, играет там профорга, что ли, он рассказывает про границы допустимого. И он говорит, что один мужчина устраивает скандал, если там сосед только посмотрит на его жену, а другой считает приемлемым, если жена сходит в кино с соседом. И вот он, значит, вот называя, что жена сходит в кино с соседом, он это имеет в виду, что вот как глубина падения. То есть, как бы, вот видите, вот встречаются и такие люди, которые как бы отпускают жен в кино со своими, значит,
соседями.
Или с другом. Вот, да, то есть такое. А, это вот та тема, вот, то есть, а то, что у жены может быть свое желание, ну вот там... Ну, может быть, там, муж не любит там артхаус, а жена любит артхаус, да, как бы, и зачем ей идти в кино на артхаус с мужем, который это не любит? Ну, то есть это вообще внутри этого общества такой вопрос поставлен быть не мог.
Ну, у нас же, например, идея о том, что супруги могут ездить раздельно в отпуск, она большинством людей воспринимается как то, что у них что-то глубоко не в порядке. А если выясняется, что люди еще и спят в разных комнатах, то это все брак на грани распада.
Ну, кстати, я с этим не соглашусь, потому что если посмотреть как бы все вместе и в повалку, у нас спали в деревнях. А если посмотреть жизнь аристократов, там всегда был альков, всегда была спалена, да, супруги, куда там как бы... А муж вообще чаще всего даже спал в кабинете. Если посмотреть кабинет вот того же Пушкина, там всегда... была какая-нибудь кушетка, и вот для мужчины было нормально вечером.
Я говорю о том, что сейчас, вот сейчас это, если там пара говорит о том, что, вы знаете, у нас разные спальни, многим это воспринимается как-то...
Им просто завидуют, учитывая нашу квартирную стейку, хотя бы вопрос.
В целом возможно.
Если они себе еще разные спальни могут позволить, то это...
А вот возвращаясь, да, к...
Это
вот
вы назвали
два.
Два, да.
А
у нас
их четыре,
да. Давайте поэтому, поторопимся, да.
И поэтому у нас есть еще избегающий тип.
Ага.
Когда это такие дети, которые, знаете, вот, они как будто бы не беспокоятся. Маленькие детки, я имею в виду, что родитель куда-то делся. Ну, ушел родитель, ушел. Пришел родитель, ребенок как бы на него так отреагировал. Ну, пришел, пришел. Это дети, которых называют удобными. Вот ты его посадил, да, и вышел. И пришел, а он там и сидит. И сам собой играет, и сам себя развлекает. На самом деле ребенок всегда испытывает тревогу, когда родитель исчезает из поля зрения. А другой вопрос, как он потом с этим справляется, да? И вот те дети, которые свою тревогу перерабатывают через объятия и вцепиться и никогда больше не допустить, предыдущий тип. А есть дети, которые внутренне, ну, на самом деле они обижаются так-то. Да, и у них вот это вот... механизм защиты, он про то, чтобы отстраниться, выйти из контакта. Вот как раз-таки возвращаясь к идее того, что мне настолько больно, что я никогда не позволю себе больше сблизиться, чтобы эту боль не испытать. И во взрослом возрасте это те самые холодные пожиратели сердец.
То есть вот он, Печорин, вот мы его поймали.
Которые просто не могут позволить себе сблизиться с другим человеком, потому что это угрожает, да, это угрожает каким-то внутренним крахом, если вдруг этот человек куда-то денется. Я брошу тебя раньше, чем ты бросишь меня, по сути, ведь это история об этом. И, кстати, там, если переводить это в тему сексуальности, для людей с цепляющимся типом привязанности самый яркий секс – это после конфликта. Вот люди поссорились, разошлись, надвигается ад, да, и мы все валимся в тартарары, а тут мы снова сблизились, и вот она высшая точка наслаждения, да, я снова соединился с человеком, которого там так хотел. А для человека с избегающим типом привязанности самый лучший секс – это анонимный. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, да, вот эта вспышка произошла, и дальше мы разошлись, и все, как есть этот мемчик, да, что безопасный секс – это когда мужчина не знает твой номер телефона, имя и адрес.
То есть этот мем придумала женщина с избегающим типом привязанности?
Да.
Или мужчина?
Ну, или мужчина. Да. Да, считается, что у нас в целом есть такое соотношение, что тревожно цепляющихся людей больше среди женщин, а тревожно избегающих среди мужчин, потому что тоже так воспитывали. Девочку воспитывали так, чтобы вот тянуть к себе, да, и не отпускать, а мальчика так, чтобы вот давай, иди, мужчина, справляйся, нечего тут слезы лить по поводу того, что тебя кто-то тут не любит.
Так, ну мне кажется, что вся гамма уже у нас расписана, а вы говорите, что есть еще четвертый,
да,
какой-то тип.
А есть, да, четвертый тип,
который... Я не вижу, куда его здесь поместить.
А там буковка «Д» должна быть. Так. Он дезорганизованный или хаотичный. Ага. Дети, которые в ответ на разделение с взрослым потом выдают какие-то очень противоречивые реакции. То есть они могут увидеть, что мама вернулась, радостно к ней подбежать, а потом укусить ее. Mm-hmm. То есть он одновременно и радуется, и злится, да, и он может и отталкивать, и кричать «иди сюда». То есть это привязанность, которая не имеет выраженного направления, она очень вот такая вот несбалансированная. И, по сути, если уж использовать термин «плохо», да, она плохо сформирована. Угу. А у нас есть такой тип личности, который называется социопатический, да, или антисоциальный. А это человек, который, по сути, не умеет формировать привязанность. Да? Почему вот эти вот люди, они так обходятся со всеми остальными? Ну, как обходятся обычно, это вот всякие мошенники, обманщики, да, которые разыгрывают вот из себя там какого-то бедного несчастного нигерийского принца, да, там перешли мне денег, ну, то есть это аферисты, uh-huh, авантюристы, которые могут прекрасно имитировать, например, любовь, но при этом они ее правда не чувствуют. То есть это люди с таким нарушенным типом привязанности, который, ну, по сути, в детстве вызывает вот эти вот хаотичные чувства, а во взрослом возрасте приводит к тому, что человек в принципе не способен к близости, хотя прекрасно способен ее имитировать. Почему? Это вопрос выживания. Это обычно дети, которые растут в очень нестабильных семьях. Алкоголизированные родители, маргинальные, постоянные переезды, да, какое-то физическое насилие. Ну и вот, по сути, как бы где там формировать привязанность, где там надежный взрослый, нет его. Поэтому во взрослом возрасте я буду просто использовать всех для своего выживания и при этом ничего не чувствовать.
Так, но у нас остается 4 минуты, даже немножко меньше. Но мне интересно, если уж мы так подробно расписали эти типы, и наверняка кто-то из слушателей себя в том или ином типе узнал, а, ну, не знаю, мне кажется, достаточно обидно они звучат, как будто бы кто-то за тебя уже прописал возможность, сценарий там, твоего поведения, твоих отношений. А, так остается у человека возможность на это как-то повлиять, как-то это адаптировать, не знаю, как-то хотя бы ввести в пространство обсуждения, что мы должны теперь при встрече обмениваться карточками, значит, где будет написано, у меня такое-то тип поведения, быть готова к тому-то, тому-то?
А это было бы очень здорово, да, обмениваться не визитками, а заключениями своих психологов.
Ну, здесь стоит вопрос, во-первых, про точность диагностики. Это у нас, правда, к сожалению, рынок психологических услуг еще не настолько проработан сам, чтобы мы могли на них полагаться.
Вот здесь я снова вернусь к слову «осознанность». Да. Потому что на самом деле, да, например, я осознаю, что я тревожный человек. Я понимаю, что на самом деле сейчас тревога, которая у меня поднимается, она связана не с какой-то реальностью, что там мой партнер сейчас поехал к своей любовнице, да, а она связана с моей историей. Мы очень часто...
То есть каждый пишет, в первую очередь, свою историю, а не проживает историю другого.
Да. И мы очень часто же с клиентами проговариваем вот эту фразу: «Мой жизненный опыт таков, что сейчас я чувствую то, что я чувствую. И выбрать я это не могу. Но я могу выбрать то, что я буду делать. Буду я писать 100-500-ю смс-ку, немедленно ответь, да, почему ты не берешь трубку, или вдохну, выдохну, скажу, что да, я, похоже, очень тревожусь, потому что у меня тревожный тип привязанности, да, и пойду заниматься своими делами, которые мне сейчас важны».
То есть, поскольку эта фраза у нас звучит в наших беседах с завидным постоянством, я делаю вывод, что проблема героев русской литературы была в том, что они слишком полагались на окружающий их мир и вот как бы мало позволяли себе на самом деле какого-то выбора, да, то есть, оказываясь в каких-то ситуациях, они проживали их до логического конца и не пытались что-то изменить.
Я бы, наверное, не стала всех героев литературы.
Ну, из тех, которых мы брали, во всяком случае. Потому что вот я слышу, что человека в футляре, там, он не поставил для себя вопрос выбора, нужен ему этот футляр, или он хочет из него выйти. Там Печорин не поставил для себя вопрос выбора, хочет ли он быть жестоким к женщинам, или, значит, под это адаптируется, и так далее, и тому подобное.
Я думаю, что иногда среда делает невозможным вообще саму постановку выбора. У тебя даже нет возможности задуматься о том, что выбор мог бы быть. И это, там, возможно, вопросы каких-то очень таких закостенелых, да, таких традиционных обществ, mm-hmm. где невозможно выйти за рамки.
Герои нашего времени становятся узником своего времени, да?
Все мы немножечко узники.
Так, ну что ж, и на этой отчасти печальной, отчасти как бы правдивой ноте мы заканчиваем нашу встречу. Напоминаю, это была программа «Большая перемена». Илья Переседов. У меня в гостях была Наталья Фомичева, кандидат психологических наук. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.